Часть вторая. Смеющийся тигр. Глава 17. 1. На ярком июньском солнце в шезлонге возле бассейна сидел юноша и, вытянув длинные тренированные ноги, медленно читал вслух, водя пальцем по строчке.
«Молодой Дэнни Джунипер был, безусловно, мертв, и вряд ли на свете нашлось бы много таких, кто не счел бы его смерть заслуженной,
прочитал Джонни Смит. Ну, проще говоря, многие полагали, что Дэнни получил по заслугам, и туда ему и дорога. На приветливом лице Чака отразились удивление, досада, смущение и даже подавленность. Он вздохнул и опустил взгляд в приключенческий роман Макса Бренда.
«Кто не счел бы его смерть заслуженной? Но меня особенно удручало,
— подсказал Джонни.
«Но меня особенно удручало, что он умер в тот самый момент, когда мог оказать миру большую услугу и хотя бы частично искупить свои злодеяния. Конечно, такое...»
Чак захлопнул книгу и лучезарно улыбнулся.
«Джонни, может, хватит на сегодня?»
От этой неотразимой улыбки болельщицы Нью-Хэмпшира теряли голову, чем он вовсю пользовался.
«Хочешь искупаться? Вижу, что хочешь. С тебя пот льет в три ручья, хоть ты и худющий».
Джонни внутренне согласился, что бассейн действительно выглядит очень заманчиво. Первые недели лета юбилейного 1976 года выдались на редкость жаркими. С лужайки, называемой Чаком по аналогии с футболом, 40-ярдовой зоной, от дальнего крыла просторного белого особняка доносилось равномерное стрекотание газонокосилки. Вьетнамский садовник Нго Фат подравнивал траву. Так и хотелось выпить пару стаканов холодного лимонада и подремать.
«Толстый я или худющий, тебя не касается», — ответил Джонни. «К тому же мы только начали главу».
«Верно! Ну, до этого прочитали целых две!» — умоляюще воскликнул Чак.
Джонни вздохнул. Обычно ему не составляло труда заставить юношу заниматься, но только не сейчас. Сегодня Чак отважно преодолел описание охраны, расставленной Джоном Шербурном вокруг тюрьмы Эмити, и того, как подлому красному ястребу удалось пробраться сквозь нее и прикончить Дэнни Джунипера.
«Ну ладно, дочитай до конца страницы», — сдался Джонни. «А слово, на котором ты застрял, обескуражит. И ничего страшного в нем нет, Чак». «Какой ты все-таки замечательный человек», — расплылся юноша. «И без всяких вопросов, верно?»
«Там посмотрим».
Чак нахмурился, но скорее для виду, понимая, что уже выторговал неплохую поблажку. Он открыл книгу, на обложке которой ковбой расправлялся в салуне с целой шайкой бандитов, и начал медленно читать неуверенным голосом, не похожим на его обычный.
«Конечно, такое обескуражит любого, но главная неприятность ждала меня у постели бедного Тома Кенниона. Его подстрелили, и он искупал дух, когда я появился».
«Испускал», — поправил Джонни. «Следи за смыслом, Чак».
«Искупал дух», — повторил Чак и, весело хмыкнув, продолжил. «И он испускал дух, когда я появился».
Джонни почувствовал жалость к юноше, склонившемуся над дешевым изданием «Смертельной погони». Незамысловатая проза Макса Бренда обычно проглатывается на одном дыхании,
А Чак с трудом продирался сквозь простые фразы, водя пальцем по строчке. Его отец Роджер Четсворт владел чуть ли не крупнейшим в Нью-Хэмпшире предельно-ткацким производством. Они жили в Дареме, в большом особняке из 16 комнат и имели прислугу в 5 человек, включая Нго Фата, который раз в неделю отправлялся в Портсмут на занятия для тех, кто хочет получить американское гражданство. Четсворт ездил на отреставрированном Кадиллаке 1957 года с откидным верхом. Его жена, приятная и рассудительная женщина 42 лет, разъезжала на Мерседесе, а Чак — на Корвете. Состояние семьи оценивалось примерно в 5 миллионов долларов. Джонни часто думал о том, что 17-летний Чак похож на человека, которого, наверное, и задумывал Господь, вдыхая жизнь в кусок глины. Он был великолепно сложен, его рост составлял 6 футов 2 дюйма, а вес — 190 фунтов, причем в основном за счет мышечной массы. В чертах лица Джонни не усматривал ничего необычного, зато кожа была удивительно гладкой и чистой, а таких ярких зеленых глаз он не видел ни у кого, кроме Сары Хазлет. В школе лидерство и авторитет Чака никто не оспаривал. Чака, капитана бейсбольной и футбольной команды и старосту класса, избрали на предстоящий учебный год председателем ученического совета школы. При этом в Чаке не появилось ни спеси, ни зазнайства. Эрб Смит, заезжавший посмотреть, как устроился Джонни на новом месте, сказал, что Чак славный малый, а это в его устах означало высшую степень одобрения. И этот славный малый когда-нибудь станет невероятно богатым, славным малым. И вот Чак угрюмо склонился над книгой, как стрелок в пулеметном гнезде, отстреливающийся одиночными словами. И он превратил динамичное и увлекательное противоборство Джона Шербурна и преступного команча Красного Ястреба в нечто столь же занимательное, как объявление о продаже радиодеталей. Но Чак вовсе не был глуп. Он отлично успевал по математике, имел хорошую память и умелые руки. Его проблема заключалась в неспособности уловить общий смысл печатного текста. С устной речью все было в полном порядке. Он вполне владел фонетикой в теории, но не на практике. Чак безупречно воспроизводил прочитанное предложение, но не мог пересказать его смысл. Роджер Четсворт боялся, что Чак страдает дислексией, но Джонни сомневался в этом.
Дислексия — комплексное нарушение чтения и письма, письменной речи у детей с нормальным интеллектом.
Он вообще не встречал детей, не способных к чтению, хотя многие родители цеплялись за этот научный термин, стараясь найти в нем объяснение или оправдание трудностей с чтением у их детей. Проблема Чака заключалась в своеобразной фобии, навязчивого внутреннего страха перед чтением. За последние 5 лет учебы эта фобия усилилась, но родители Чака, да и он сам, всерьез озаботились этим только сейчас, когда из-за нее шансы юноши попасть в колледж благодаря его спортивным достижениям сильно сократились. Положение осложнялось тем, что зимой Чаку предоставлялась последняя реальная возможность пройти необходимые отборочные тесты, если он рассчитывал начать учебу в колледже осенью 1977 года. С математикой проблем не было. Что ж до остальных испытаний? Если бы ему прочитали вопросы вслух, он наверняка набрал бы необходимые баллы. Уж не меньше 500 точно. Но приводить с собой на экзамен чтеца никто не позволит, даже если твой отец — большая шишка в деловых кругах Нью-Хэмпшира. «Но я увидел совершенно изменившегося человека. Он знал, что ждет его впереди, и держался с удивительным мужеством. Он ничего не просил и ни о чем не жалел. Все страхи и пережитки, переживания перед лицом неизвестности — которые так долго мучили его.
Прочитав в Man Times объявление о том, что требуется репетитор, Джонни предложил свои услуги, хотя особо ни на что не рассчитывал. В середине февраля он переехал в Киттери, желая убраться подальше от Паунелла с его переполненным почтовым ящиком, от репортеров, появлявшихся все чаще и чаще, от женщин с затравленным взглядом, которые решили заскочить просто так, раз уж оказались неподалеку. Между тем, у одной из случайно заглянувших номерной знак на машине оказался мэрилендским, а у другой, приехавшей на старом разбитом Форде, аризонским. И они тянули руки, стараясь прикоснуться к нему. В Киттери он впервые столкнулся с тем, что у такого безликого имени, как Джон Смит, есть свои преимущества. На третий день пребывания в городе он предложил свои услуги одной закусочной в качестве повара дежурных блюд. Описывая свой опыт, Джонни сказал, что работал в столовой университета и в летнем лагере для мальчиков на озерах Рейнджли, где провел целый сезон. Прочитав его резюме, владелица заведения, видавшая виды вдова Руби Пелтей, сказала:
«По-моему, парень, готовить тебя нигде не учили. Или это не так?»
«Верно», — согласился Джонни. «Но жизнь быстро научит всему, если деваться некуда».
Руби Пелтей уперлась руками в тощие бока и, запрокинув голову, расхохоталась.
«А не сдрейфишь, если посреди ночи заявится дюжина дальнобойщиков и потребует яичницу, ветчину, сосиски, гренки и оладьи?»
«Пожалуй, нет».
«Думаю, ты понятия не имеешь, о чем я толкую, но дам тебе шанс, парень. Пройди медосмотр, чтобы у меня не было неприятностей с санитарной службой, и если все в порядке, приступай».
Джонни приступил. И после двух суматошных недель и болезненных волдырей от ожогов на правой руке, когда он слишком поспешно сунул в кипящее масло лоток с картофелем фри, ему удалось войти в нужный ритм. Увидев в газете объявление Четсворта, Джонни отправил по указанному адресу свое резюме, отметив в качестве специальной подготовки прослушанный курс по проблемам необучаемости и трудностей с чтением. В конце апреля, когда заканчивался второй месяц его работы в закусочной, он получил приглашение от Роджера Четсворта прибыть на собеседование 5 мая. Джонни взял выходной и в 14:10 чудесного весеннего дня подтягивал из высокого запотевшего бокала пепси-колу со льдом в кабинете бизнесмена, слушая, как трудно Чаку дается чтение.
«Как считаете, это дислексия?» — поинтересовался Роджер.
«Думаю, нет. Это похоже на обычный страх чтения». Четсворт поморщился.
«Синдром Джексона?»
Джонни был поражен. Да и как не удивиться? 9 лет назад Майкл Кэрри Джексон, специалист по технике чтения из Университета Южной Калифорнии, выпустил книгу «Невосприимчивый читатель», наделавшую много шума. Он описывал разнообразные проблемы, возникавшие при чтении. Они получили название «Синдром Джексона». Это была очень хорошая книга для тех, кому удавалось совладать с научной терминологией. И то, что Четсворту это удалось, красноречиво свидетельствовало о его решимости помочь сыну выкарабкаться.
«Что-то вроде этого», — согласился Джонни. «Но, как вы понимаете, я не видел вашего сына и не слышал, как он читает».
«У него остались хвосты за прошлый год. Их нужно доздать. Американская литература, материал по истории за 2 месяца, да еще граждановедение. Он завалил выпускной экзамен, потому что не смог ни черта прочитать. У вас есть лицензия на преподавание в Нью-Хэмпшире?»
«Нет, но получить ее не проблема».
«И как бы вы поступили с моим сыном?»
Джонни изложил свои рекомендации. Чаку нужно много читать вслух, причем упор следует сделать на литературу с увлекательным сюжетом, фантастику, боевики, приключения. Постоянный контроль за тем, понимает ли он прочитанное. И техника расслабления, описанная в книге Джексона.
«Зачастую отличникам приходится труднее, чем другим», — пояснил Джонни. «Они находятся в постоянном напряжении и невольно сами перенапрягают мозг, чем вызывают своего рода умственные заикания».
«Это Джексон так считает», — перебил его Четсворт.
«Нет, так считаю я», — улыбнулся Джонни.
«Хорошо, продолжайте».
Если после чтения ученик имеет возможность расслабиться, и у него нет необходимости тут же воспроизводить прочитанное, заблокированные каналы начнут прочищаться. И тогда у него произойдет переосмысление своего подхода. Появится позитивное мышление. Глаза Четсворта заблестели. Джонни невольно затронул краеугольный камень его жизненной философии. И не исключено, кредо всех, кому удалось самостоятельно пробиться в жизни.
«Ничто так не способствует успеху, как успех», — заметил он.
«Ну, можно и так выразиться».
«Сколько нужно времени, чтобы получить лицензию на преподавание в Нью-Хэмпшире?»
«Для соблюдения всех формальностей нужно недели две».
«Значит, вы можете приступить к занятиям 20-го?»
Джонни растерялся. «То есть вы берете меня?»
«Если это место интересует вас, считайте, что оно ваше. Жить вы можете в гостевом домике. Этим летом чертовы родственники и друзья Чака как-нибудь обойдутся, тем более что я намерен заставить его пахать. Я буду платить вам $600 в месяц. Это, конечно, не бешеные деньги, но если дела у Чака пойдут на лад, получите серьезные премиальные. Очень серьезные».
Четсворт снял очки и провел рукой по лицу.
«Мистер Смит, я люблю своего мальчика и желаю ему только добра. Помогите нам».
«Постараюсь». Четсворт снова надел очки и взял резюме Джонни.
«Вы уже очень давно не преподавали. Разонравилось?»
«Начинается», — подумал Джонни. «Нет, просто я попал в аварию». Четсворт бросил взгляд на шею Джонни, где остались шрамы от операции на сухожилиях.
«Автомобильная катастрофа?»
«Да».
«Серьезная?»
«Да».
«Сейчас, похоже, вы в полном порядке», — заметил Четсворт и убрал резюме в ящик стола. Как ни странно, вопросов у него больше не было.
Вот так, после 5-летнего перерыва, Джонни снова приступил к преподаванию. Правда, на этот раз в его классе оказался всего один ученик.